Глава третья. Трибор. Хоббиты вышли к лесному ручейку, бежавшему между зазеленевшими от мха камнями. Они осторожно и медленно ступали по мягкой, усыпанной еловыми иглами и прошлогодней листвой земле. Сухие прутики похрустывали под ногами. Нижние ветки деревьев цепляли путников за капюшоны и полы плащей, будто не желали пускать их вглубь леса. То и дело дорогу преграждали корявые скользкие корни. Кроны высоких деревьев, казалось, срослись в единый плотный шатер, сквозь который не проникало ни единого лучика света. Влажный воздух словно сгустился и отяжелел. В этой духоте становилось трудно дышать.
«Больше не могу»,
— плюхнулся на камень Мэри. Пипин спустился к ручью и зачерпнул прозрачной студеной воды. Напившись, он сложил ладони лодочкой и поднес Мэри плещущуюся в горсти живительную влагу. Всего нескольких глотков хватило хоббитам, чтобы они почувствовали прилив бодрости. Им показалось даже, что воздух стал чище и прозрачнее, а лес чуть расступился, и между могучими стволами сквозит голубоватый дневной свет. Теперь надо было выбрать дорогу, чтобы не заблудиться и не сгинуть в лесу.
«Если пойдем вдоль гучья,
— размышлял Пипин,
— он нас выведет к реке. Но там как раз и подстерегает опасность наткнуться на оков. Те, что спаслись, наверняка будут побиваться к Андуину, чтобы скрыться в диком краю или добежать до Мордора. К тому же ручей может петлять и кружить по лесу до бесконечности.
А что, если мы двинемся напрямик через тот склон холма?
— предложил Мэри.
«Мне кажется, там и лес пореже. Смотри, на взгорке стоит громадное дерево. Можно забраться на него и оглядеться».
«И то верно»,
— согласился Пипин и решительно зашагал вверх по пологому склону к каменистой вершине холма, где одиноко высился могучий дуб с голой макушкой и двумя длинными корявыми ветвями, которые наподобие громадных ручищ свисали по обе стороны ствола. Поднявшееся высоко солнце обрушило целый сноп оранжевых лучей на открытую вершину холма, а в глубине леса, в просветах между стволами деревьев, клубились сиреневые столбы света. Фангорн словно ожил. Старые деревья, казалось, выпрямлялись со скрипом и кряхтением, разгибая узловатые, морщинистые стволы. Кроны зашелестели, поворачивая густую листву к свету и теплу. Молодые деревца, рябые от светлых бликов, игравших на лоснящейся коре, становились похожи на юных, настороженно застывших оленят. Подъем казался очень легким. Выветрившиеся слоистые камни образовали некое подобие полуразрушенных ступеней, заросших травой. Хоббиты весело взбегали по этим неожиданным ступеням и с каждым шагом ощущали появлявшуюся в ногах легкость. Они даже не заметили, как затянулись и перестали соднить порезы, ушибы и ссадины. Недавно еще бледное лицо Мэри порозовело, а пухлые щеки Пипина заолели, будто спелые яблочки.
«И кто сказал, будто Фангорн — лес опасный и таинственный? Он вовсе светлый и приветливый»,
— проговорил Мэри.
«А мне так здесь просто нравится»,
— подхватил Пипин. «Ишь ты, пострел!» Прошелестело у них над головой. «Лес ему нравится. А ты лесу нравишься? Ну-ка, ну-ка, «Глянем, что за гости к нам пожаловали». Две разлапистые ветки, оказавшиеся длиннопалыми дланями, крепко ухватили хоббитов и медленно, поскрипывая, подняли их чуть ли не к облакам. Мэри и Пипин оказались прямо напротив широкоскулого лица, заросшего почти до бровей коричневой с прозеленью бородой. Из этих клубящихся зарослей внимательно глядели выпуклые, будто желуди, живые проницательные глаза. Дрыгая ногами, хоббиты безуспешно пытались вырваться из цепких лап бородатого гиганта, а тот долго и с интересом разглядывал их, словно раздумывая, что делать с этими непонятными существами. Крякнул он глухо, будто ухнул в дупло и протянул. «Забавно! В лесу такие не водятся, а вроде и лесные жители. Эх, вершочки-корешочки, поскрипеть надо, подумать».
«Отпусти! Опусти на землю!»
— попросил Пипин. Золотистые желудевые глаза уставились на хоббита. «Погоди!» — прогудел могучий бородач. «Спешить негоже! Будто и не видывал ничего похожего. А все же на кого-то вы похожий. Вот загадка, вершочки-корешочки».
«И мы тоже таких, как ты, не встречали», —
смело заявил Мэри, вертясь в крепкой несгибаемой руке.
«Кто ты?»
«Я то!» Густо гукнул гигант, и смех его прошелестел, словно ветер в листве. «Из древов я, можно сказать, главный древ. Одни зовут меня Фангорном, как этот лес, другие — Трибором. На самом-то деле мое имя длинное, с каждым годом колечко-словечко прибавляется. А живу я долго, ох, как долго. Целиком мое имечко вам и не запомнить. Пусть уж будет Трибор, вершочки-корешочки. А теперь отвечайте, кто вы такие, откуда и зачем забрели сюда?»
«Мы хоббиты, нечто не слыхал», —
гордо ответил Пипин. «Хоббиты!» — прогудел Трибор. «Дайте, вершочки-корешочки, сообразить. Прадеды-древы о вас вроде и не упоминали». И он забубнил. «Эльфы, света и воздуха дети. Гномы, подземные жители гор. Люди, они вездесущи, как ветер. Древы, высокого неба подпор». «Как там дальше?» «Орлы в облаках и волы на лугах. Ворон чернее, чем черная туча. Лебедь белее пушинки летучей. Змей подколодный, как льдина холодный. Волк ненасытный и вечно голодный. Олень, осененный короной рогов. Вепрь, клыками страшащий врагов. Дальше не упомню. Очень уж длинный перечень. Может, где-то в конце есть хоббиты? Пипин подбегнул Мэри и простодушно поглядел в желудевые глаза Трибора.
«Ты пропустил!»
— лукаво проговорил он.
«Мы идем сразу после гномов. Нечто не помнишь. Гномы — подземные жители гор, хоббиты — храбрые жители нор».
Трибор повел ветвистыми бровями, хмыкнул и гулко расхохотался, так что по лесу пробежало многоголосое эхо. «Ой, хитрые вы, хоббиты, вершочки-корешочки!» — добродушно прогудел он. «Имена-то свои назовете? Или опять лукавить станете?»
«Не станем!»
— весело рассмеялся Мэри.
«Он Перегрин Кроллинс, а попросту Пипин. Я Мериадок Крольчинс, а кличет меня Мери».
«Значит, Пипин и Мери. Так и запомним», — ухмыльнулся в бороду Трибор. «А теперь... выкладывайте, что ищете в моем лесу?» Хоббиты переглянулись. Что на уме у этого желтоглазого густобородого Трибора? Можно ли открыться ему? Главный древ хмыкнул. «Ха-ха-ха! Не торопитесь! Одобряю, вершочки-корешочки! Мы, древы, говорим... подумал год, открывай рот. Сказал слово, подумай снова. Вот я стою здесь на взгорке. Зимой думаю о замерзающем солнце. Весной размышляю о проплывающих надо мной облаках. Слушаю, как растет трава. Летом наслаждаюсь лепетом листвы, осенью восхищаюсь щедрым золотом леса. Жизнь течет своим чередом и не нуждается ни в каких словах. Мы, древы, знаем много, говорим мало. А вы, пришельцы, вершочки-корешочки, ужасные болтуны и торопыги!» Он замолк надолго. Лишь тихо шелестела взлохмаченная борода. «Был один, кто по-настоящему понимал нас, любил лес и слов на ветер не бросал. Гэндальф его звали. Давно не наведывался этот мудрый маг Фангорн.
Гэндальф!»
— встрепенулся Пипин.
«Он был нашим другом и предводителем. Значит, ты на нашей стороне против сил мрака и оков?»
«Нет, вершочки-корешочки, мое дело — сторона. Орков, конечно, мы не жалуем, а об остальном надо поразмыслить, потолковать. Вот что, отправимся мы, пожалуй, ко мне домой. Там все не спеша и обмозгуем. Древ усадил хоббитов на свои широкие плечи, и они прочно угнездились там, словно в удобной развилке дерева. Гигант шагал широко, пальцы его босых ног впивались в землю, будто узловатые древесные корни. Он шел напрямик сквозь глухую нехоженую чащу. Деревья поднимали ветви и, казалось, сторонились, уступая ему дорогу. Хоббиты помалкивали, но Пипин, наконец, не выдержал и спросил:
«Далеко ли нам еще, Тгибор?»
«По-вашему, может, и далековато, а по-нашему в самый раз», — неопределенно ответил главный древ. «Прежде то лес занимал все Средиземье. Куда ни глянь, всюду наш дом».
«А как было прежде?»
— осмелился заговорить Мэри. Древ насупился и промолчал. Он шагал, бормоча в бороду что-то невнятное. Скорее, это было похоже на шелест и еле слышный мелодичный перезвон листьев. Постепенно в бессловесном ропоте проявились отдельные слова. «Прежде...» бормотал Трибор. «Мы, древы, охрану всего края несли, молодую поросль берегли, замшелых стариков лечили, вздремнуть некогда было. А нынче многие древы заснули, можно сказать, одеревенели. Не сразу и поймешь, то ли древ дремлет, то ли дуб на взгорке растет. А тут еще гниль по лесам пошла. Стоит ясень на вид крепкий, а внутри одна труха. И сырость по темным лощинам ползет. Может, и вправду черный мор на леса движется. День угасал. На лес опускалась серая мгла. Снизу от земли потянуло влагой, и волглая листва под ногами Трибора уже не шуршала, а чавкала, сочась коричневой жижей. Древ прошагал через болото, снова углубился в чащу, а потом стал подниматься по крутому склону лесистого холма. Хоббиты притихли и съежились на плече у гиганта. Тенью заслонившей блеклое небо, нависла над ними огромная скала. Это уже были отроги туманных гор. Трибор взбирался вверх, не сбавляя шага. Он почти уперся в каменный склон горы, как вдруг камни раздвинулись, будто сама гора расступилась, и открылся широкий коридор. Колоннами уходили ввысь могучие стволы деревьев. Высокими сводами сомкнулись их пышно-зеленые кроны. Коридор оканчивался круто изогнутой аркой, увитой гибкими лозами дикого винограда. Трибор ступил под арку, и они оказались в просторной пещере. Вдоль гладкой скалистой стены струился и звенел прозрачный ручей. В другой стене была высечена глубокая ниша, где на четырех каменных кубах лежала отполированная плита, служившая, вероятно, столом. Трибор аккуратно спустил хоббитов на землю. Они ступили на мягкий травяной ковер и очутились у самых ступней древа. Кряхтя и поскрипывая, древ двинулся к дальней стене, где лопотал кристально чистый ручеек. В углу на плоском камне стояли громадные чаши. Трибор зачерпнул воду из ручья и одним глотком осушил чашу. «Ах!» — сладко!» Блаженным голосом прогудел он. Борода его зашелестела и, казалось, расправилась, распушилась. Темно-коричневая кожа на узловатых руках заблеснела, залоснилась. В глазах зажегся веселый золотистый огонек. Древ аккуратно поставил чашу на камень и в двух деревянных корчашках протянул питье хоббитам. От родниковой воды на них повеяло лесной свежестью. Первый ледяной глоток обжег горло, но каждый следующий наполнял тело силой и бодростью. Трибор медленно и осторожно согнулся пополам, вытянул ноги и улегся на мягкий травяной пол, так что голова его оказалась перед сидящими хоббитами. «Спешить нам некуда!» — прогудел главный древ. «Теперь рассказывайте все по порядку, а я послушаю». Пипин и Мэри, проникшись доверием к добродушному Трибору, принялись наперебой выкладывать все, что с ними приключилось с того первого дня, как они покинули Хобитанию. Древ живо интересовался всем, и, как он говорил, желал дознаться до каждой веточки, до малого листочка. Крякая и бурча себе под нос, Трибор дотошно выспрашивал про черных всадников, про Эльфард, про пещеры Мории, про владычицу эльфов. Особенно он оживился, услышав о Томе Бомбадиле. Пробормотал он. «Давненько не слыхивал я, как там поживает старина Том». Прослышав о гибели Гэндальфа, Трибор помрачнел. «Могучий был маг, вершочки-корешочки», — прошелестел он задумчиво. «Росточком с ежевичный куст, а крепче дуба». А когда хоббиты заговорили о борках и сарумане, древ неожиданно насторожился, взлохмаченные брови его сошлись и совершенно скрыли желудевые огоньки глаз. «Да, знавал я и сарумана, ученый маг. Частенько наведывался он в мой лес, все расспрашивал, не торопил меня, слушал хорошо, это верно. Многие тайны леса открыл я ему, провел по неведомым тропам, по заповедным полянам, познакомил с молодой порослью. Теперь-то мне понятно, почему орки так смело по лесу шныряют. Хозяевами себя чувствуют, кусты ломают, траву топчут, костры палят, молодняк рубят, да вдобавок валят самые здоровые деревья и везут в Изенгард к Саруману на топливо. Пни и голые вырубки остались в тех местах, где стояли вековые дубы, и весело лопотал молодой подлесок. Так они весь Фангорн изведут. Эх, вершочки-корешочки! Дал я маху. Зеленым пламенем зажглись глаза Трибора, ощетинилась его борода. Поднялся главный древ во весь свой невероятный рост и почти уперся головой в зеленый свод высокого чертога. «Мы уничтожим орков, сокрушим логово Сарумана. Все пойдем на Изенгард. Хоббиты притихли. Гнев превратил добродушного мирно ракочущего древа в грозного гиганта. «Хватит!» — грохотал Трибор. «Мы, древы, терпим долго, но горе тому, кто нас растревожит. Идем, и вы со мной, малышня».
«И мы с тобой!»
Эхом откликнулись хоббиты. Они вскочили на ноги и, не раздумывая, ринулись к выходу.
«Эй, не так споро!» — остановил их древ. «Ишь, разбежались!» «Да и я что-то разгорячился. Сначала нужно все обдумать. Соберемся все скопом, потолкуем, а там и решим. Сейчас соберусь и отправимся».
«Куда?»
— спросил Мэри.
«Хангорн просторный. Есть в нем и чащи молчащие, и гущи гудящие, и болото болтунов, и гора говорунов. Но в те места мы не пойдем. Поведу я вас». «Самое тайное место, куда нога пришельцев не ступала. Там век от веку собираются древы потолкаться, потолковать. Бор-Бор-Мотун зовется то местечко. Правда, давненько не сходились мы туда. Старики задубели, приросли к своим лужайкам да пригоркам, а молодая поросль еще зелена, тропки туда не протоптала. Ничего, вершочки-корешочки, на мой клич всяк отзовется». Древ снова поднял на плечи хоббитов и широко зашагал вглубь леса. Тяжело по сухому валежнику. Мерно раскачивалось на ходу его могучее туловище. Шелестела на ветру его борода. Трибор миновал лесистое ущелье, забрался на взгорок, спустился и легко перешагнул через неглубокий овраг. Мелькали ольховые заросли, светлая березовая рощица, толпы рябинок, каменистые осыпи с угнездившимися на них колючими кустами. Постепенно лес густел. Фангорн обступал их со всех сторон. Пышные кроны соединили, заслоняя небо, но воздух оставался свежим, сухим и прозрачным. Дышалось легко. Трибор иногда останавливался, прикладывал широкие ладони к заросшему бородой рту и оглашал лес трубным призывом. «О-хо-хо-хо! Э-хе-хей! О-о-о! Эй! Эй!» доносилось в ответ, и непонятно было, то ли это чей-то отклик, то ли просто эхо. А неутомимый древ шагал и шагал. Ласково поглаживали его лапы елей, приветливо лопотали мелкие осиновые листочки и радостно хлопали пятипалые кленовые ладони. Лесная тропа бежала в светлый бор. Неохватные стволы уходили в небо, будто подпирали высокий голубой купол. Солнечные блики скользили по песчаным откосам, усыпанным ковром темных сосновых игл. Где-то в самой вышине ветер пробегал по волнующим кронам, и казалось, что просторный бор что-то непонятно бормочет. «Бор-Бор-Мотун», — сказал древ, спускаясь в чащу долины, окруженной светлоствольными соснами. Он опустил хоббитов на траву
и огляделся. «Пора! Пора!» — прогудел Трибор. «Долго собираются братья Древы!» Но уже отовсюду спешили на зов и спускались по склону его сородичи. Старые, замшелые, как многовековые дубы, кряжестые, широкоплечие, с развивающимися бородами, стройные, гибкие, гордо несущие молодые кудрявые головы. Одни напоминали крепкоствольные буки, другие длиннорукие, были скорее похожи на разлапистые вязы. Третьи казались сродни красавцам каштанам или благородным ясеням. Древы не спеша приблизились к Трибору и окружили его тесной толпой. Хоббиты остались снаружи этого могучего круга. Они могли слышать, как о чем-то толковали невозмутимые гиганты, но из этого глухого бормотания, неясного шепота и шелеста ничего понять было невозможно. Прошел час и другой, а древы и не думали двигаться с места. Они продолжали мерно покачивать головами и мирно, негромко толковать. Каждого выслушивали подолгу и со вниманием. Хоббиты заскучали.
«Давай поднимемся на взгорок и оглядимся», —
предложил Мэри. Они вскарабкались по песчаному откосу на гребень холма. Со всех сторон окружал хоббитов нескончаемый лес. Кое-где над лесным массивом вздымались окутанные зеленоватой дымкой горы. И совсем далеко, в сиреневом мареве, будто мираж, маячила уходящая уступами в небо скала.
«Наверное, это Изенгард, пристанище Саумана»,
— предположил Пипин.
«Я точно знаю, что Изенгард в той стороне»,
— подтвердил Мэри.
«Он стоит на неприступной скале, окруженной спиралью каменных стен и с высоченной гранитной башней посредине. Там за крепкими затворами и запорами прячется Саруман. Взять эту крепость даже могучим древом, думаю, не по силам. Да и не пойдут они туда. Вон как приросли к своему Фангорну.
Может, таки бог их сумеет расшевелить?» —
с надеждой проговорил Пипин.
«Пошли, поглядим, до чего они договорились».
Хоббиты спустились в долину, но древы, как ни в чем не бывало, продолжали свою неспешную тягучую беседу. Солнце уже перевалило за полдень, а скрипучие, басовитые, глухие, ракочущие голоса древов не умолкали, то сплетаясь в общий гомон, то усиливаясь, то утихая, как набегающие на берег волны. Издали скопление древов казалось небольшим леском, шелестевшим под набегами вечернего ветерка. Хоббиты присели на замшелый валун, успели даже вздремнуть, когда к ним вдруг подошел Трибор. Встрепенувшись, Пипин и Мэри вскочили на ноги. Крякнул главный древ. «Притомились? Маловато терпенье умещается в ваших муравьиных тельцах. А дело-то немалое. Обсудить его требуется до последнего листочка. Придется вам поскучать денек-другой». «А чтобы вы и вовсе не соскучились, привел я своего молодого друга. Зовут его Ясень Бор. Он светлый и улыбчивый, как ясень в солнечный день. Погуляйте, потолкуйте с ним». Главный древ медленно удалился, а хоббиты с любопытством стали разглядывать нового знакомца. Он был высок и гибок, с пышной шапкой серо-зеленых волос.
«Я, как и вы, тропыга!»
— звучно засмеялся Ясень Бор.
Старые древы, прежде чем на вопрос ответить, день бороду чешут, 2 дня кряду крякают, потом еще неделю хмурятся, да так и не скажут, да или нет. А я сразу головой киваю. Говорят, молод, мол, я еще не задубел, не одервенел.
Ясень Бор тряхнул кудрявой головой и, положив обтянутые гладкой серебрящейся кожей руки на плечи хоббитам, повел их навстречу пробивавшим густую листву прямым солнечным лучам. Позади невнятно гудели старые древы.
«Покажу вам свой дом. Там у меня рябиновый сад. Птицам раздолье. Рябина ведь птичья ягода. Люблю птиц, хоть они и болтушки, трещат без умолку», —
толковал Ясень Бор. Он блаженно щурился на бьющие в глаза горячие лучи солнца, с наслаждением окунал ноги в студеную воду быстрого ручейка, радостно смеялся в ответ на приветственный шелест листьев. Вскоре Ясень Бор привел хоббитов в неглубокую лощинку, где в окружении рябин, отяжеленных гроздями красных ягод, лежали плоские замшелые камни. Между ними вился и журчал говорливый ручей.
«Вот и мой дом!»
— весело прогудел Ясень Бор.
«Как раз 3 ляжанки! Располагайтесь!» «А рябинки мои еще молодые, прошлый сад вырубили и растоптали орки, а я все лет бродил по лесу и ни о чем не ведал. Придет время, я с ними посчитаюсь!»
Грозно возвысил голос древ. Солнце тем временем ушло за облака. Задул прохладный ветер, лес потемнел. Хоббиты съежились на своих каменных ложах. Ясень Бор встал и заботливо укрыл малышей маховыми одеялами. Они угрелись и не заметили, как уснули. Утром их разбудил неумолчный гул голосов, то глухо бубнящих, то разносящихся раскатистым эхом. Лес гудел, будто под напором яростного ветра. Древы проговорили всю ночь, и теперь слышались их возбужденные возгласы, зычные выкрики, постепенно сливавшиеся в грозный, разноголосый говор. Ясень Бор стоял, обняв тонкую рябинку и настороженно прислушиваясь.
«Фу, разгорячились, старцы!»
— проговорил он.
«Будет дело!»
И словно в ответ на его слова дрогнула земля от тяжелого топота, и донеслось до хоббитов нарастающее ракочущее пение. «Труби, труба, зови, набой, ого, ого, ого-ой! Бей в барабаны, громче бей, эгей, эгей, эгей!» Встрепенулся Ясень Бор, подхватил хоббитов и ринулся навстречу грозной песни, а ищащий уже показался отряд могучих гигантов. Древы шли рядами, и впереди широко шагал их предводитель, главный древ-трибор. Громадными ручищами колотили бородатые древы в гулкие пни, вывороченные с корнем. Раздувая щеки, дули они в дупло поднятых к небу сухих стволов. «Труба зовет, идем в поход, ого, ого, ого-ой! Бей в барабаны, бей сильней, эгей, эгей, эгей!» Воинственно пели они. Ясень Бор радостно подхватил грозный напев и пристроился к шагающей шеренге рядом с главным древом. Хоббиты, сидевшие будто воробушки на ветке на плече молодого древа, оказались вровень с бородатой головой Трибора.
«Нечто решились идти на Изенгард?»
— спросил Пипин. Древ взял в рот клок бороды. Покрустел он жесткими веточками волосками. «Очень мы рассердились на Сарумана. Орки лес губят, а он им потакает.
Изенгард — крепость неприступная.
Осторожно заметил Мэри.
Скалу не сокрушишь?
Насупился Трибор. Ты видел, как дерево впивается корнями в гранит? Он вдруг поднял с земли большой камень и, крякнув, сжал его длинными узловатыми пальцами. Из кулака древа потекла струйка песка. На глазах притихших хоббитов камень рассыпался в прах, а главный древ больше ничего не сказал. Он только чуть сгорбился и упрямо шагал вперед и вперед. Топочущий отряд миновал уже лесную чащобу и медленно взбирался вверх по склону холма, на котором тут и там высились одинокие сосны. Сумерки уже скрадывали ближние кусты, туманом стелились по земле. Пипин оглянулся и обомлел. Ему показалось, что весь лес стронулся с места и темной стеной двигается следом за ними. Дубы, вязы, буки и ясени грозно шелестя листвой и, поскрипывая корнями, устремились к маячившим впереди высоким пикам туманных гор. Неужто великий лес, дремавший сотни лет, очнулся ото сна? Пипин протер глаза. Видение не исчезло. Фангорн шел на Изенгард.